мы с вами приступаем. Сегодня у нас еще осталось одно занятие с предыдущего, с предыдущей темы. Вот, мы его запишем и выложим в ближайшие, думаю, 2 дня. Так что не переживайте. Вот, а мы начинаем с вами такую тему, как принципы. Мы начинаем ее... я так еще пару моментов отвлекусь на технические моменты. Вот, мы приступаем к теме принципы, приступаем к курсу, ко второй части курса. Кто-то подключился к нам снова, я приветствую вас. Вот, как совместить, собственно, с частью успех? Да, ну, знаете, вот, не буду далеко ходить. Хотел бы рассказать сначала историю. Да, мы стартуем. Отлично. И, собственно говоря, хотел бы начать с истории. Был 2004 год. Жена была у меня беременная. Мы жили в своей квартире. У нас это был город Иркутск. Но все было, так скажем, печально. Все было печально настолько, насколько деньги, которые мы взяли в кредит и хотели вложить в бизнес, они, собственно говоря, бизнес, как говорится, не пошел. Бизнес не пошел, долг на нас навис огромной кучкой, такой хорошей. Вот, жена была беременна, денег не было, я на тот момент воодушевленный собственным предпринимательством и какой-то такой бравадой молодой сидел без работы и, собственно говоря, опять же, без денег. Вот. Мы ругались много с женой. И, собственно говоря, вот, знаете, когда с одной стороны встречаешься с друзьями, встречаешься со знакомыми, они видят тебя, смотрят на тебя и смотрят со стороны, думают: слушай, ну вот ты успешный человек, да, успешный человек и на машине ездит, и вот там в квартире живет, вот, и вроде как уволился с работы и предпринимательством занимается, вот, но на тот момент про меня можно было со стороны так сказать, вот, но то, что я ощущал внутри, то, что у меня было внутри, да, ну, мало кто знал. Это ощущение, знаете, такой безвыходной ситуации. Вот, долг, который растет снежным комом, когда мы взяли один долг, потом взяли еще несколько кредитов, чтобы переотдать, потом еще взяли у друзей кредиты. И вот, знаете, такой, не в геометрической прогрессии, но в математической прогрессии начал прирастать. Вот. И эта ситуация, так скажем, раскаляющаяся. Ну, представьте, да, там жена, которая беременна, первым причем ребенком, да, для меня это, ну, вообще, в принципе, новое, непонятное. Мне на тот момент было 26 лет. Вот. Родителей моих рядом нету. Вот на тот момент, ну, то есть рядышком, они в другом городе. Друзей не сильно много. Вот. И такая ситуация, знаете, безвыходная, в самом деле. Безвыходная. И вот сейчас я даже вспоминаю, знаете, новые такие старые эмоции. Старые эмоции всплывают. Вот. И в тот момент, собственно говоря, я начал задумываться. Да, вот с одной стороны, я такой весь вроде как успешный, а с другой стороны, абсолютно несчастный. Да. Вот такая дисгармония, причем, знаете, очень, очень, наверное, сильная и характерная. То есть желание вот показать себя, знаете, как распушив перья перед своими друзьями, бывшими одноклассниками, одноклассницами, перед однокурсниками, перед людьми, которые даже ну, там, на работе, да, и, собственно, мнение которых для меня было почему-то важно. Вот, с другой стороны, внутри полный раздрай. Вот, и... Я начал интересоваться, начал погружаться в тему, как же, собственно говоря, сделать так, чтобы на тот момент не было, знаете, мысли, а как же сделать свою жизнь светлее, как же сделать так, чтобы было лучше. Меня на тот момент интересовал один вопрос. Как мне выбраться из, ну, я давайте назову так, не буду называть по-русски, скажу, из ямы. Да, слово такое менее подходящее, но вот более приличное. Вот, и на одном сайте прочитал, на другом сайте начал интересоваться, вот как, собственно говоря, развиваться, как делать так, чтобы было внутри хорошо, настолько, насколько внешне это выглядит симпатично. Вот, и увидел одну рекомендацию о Стивене Кови, а потом увидел еще одну рекомендацию о книге «7 навыков высокоэффективных людей». И, ну, вот она мне, знаете, так раз, два, три, четыре, наверное, пять различных рекомендаций от людей, которые для меня на тот момент начали что-то значить, к чему мнению я начал прислушиваться. Вот. И пять рекомендаций сыграли, и я, собственно, купил книгу. Вот. Не буду, собственно, восхвалять саму книгу, да, «7 навыков высокоэффективных людей». На тот момент я ее даже не дочитал до самого конца. Вот. И не дочитал ровно по одной причине, я так понимаю, что она очень глубоко с первых строк, с первых глав начала разворачивать мою жизнь в другую сторону. Вот. И моя жизнь еще ухудшилась. Да, то есть я начал его читать, начал вроде как применять, но в большей степени начал понужать этим мою жену. Говорю, слушай, вот нужно делать вот так, нужно быть проактивным, нужно быть честными с людьми, нужно больше быть, а не казаться. И, собственно говоря, от таких слащавых речей, да, ровно настолько, насколько я просто говорил, но не делал, жена, как она потом вспоминала, меня, говорит, от Стивена Кови, чуть ли от названия книги «7 навыков высокоэффективных людей» имени автора Стивен Кови чуть ли не подташнивал. Да? Там, как только ты, говорит, начинал, мне было плохо. Дома, говорит, денег нету, ты там не работаешь, какие-то книжки читаешь, мы в долгах, я беременна, а ты тут мне еще учишь жизни. Вот. Ну, собственно говоря, сами, так скажем, навыки, само осознание того, что принципы, понимание принципов, понимание, там, насколько нужно быть честным, ну, если так примерно приводить, насколько нужно быть честным, они пришли через несколько лет уже. Да, на тот момент мы, так и не освободившись от долгов, продали квартиру, да, сделали выбор, продали квартиру. Вот, отдали долги и переехали в Петербург. Вот. Это, собственно говоря, наша история, да, моя история с моей стороны. С моей стороны, почему, как я, собственно, познакомился с Стивеном Кови. Да, как это было. Я сейчас не говорю о том, что и как это потом отражалось на моих действиях, да, но об этом мы будем говорить, я, может быть, буду так периодически вспоминать. Скажите, пожалуйста, кто знаком со Стивеном Кови, кто знаком с его книгами, кто читал, может быть, кто-нибудь слышал, кто собирается, можете написать плюсик, можете написать читал, слышал, понравилось, не понял. Итак, понял, да, то есть вижу, что кто-то читал, вижу, что интересовались, да, вижу, что читали. Почему Стивен Кови? Ну, во-первых, собственно говоря, зачем нужны принципы? Да, вот, как вы думаете, давайте все-таки так немножко поисследуем. Поисследуем эту тему, поисследуем понимание вообще, каждый подпринимает под словом принципы. И, собственно говоря, я пишу, о чем бы хотелось рассказать в течение следующих занятий. Скажите, что вы понимаете под словом «принципы»? Насколько вы это поняли? Насколько у вас легло именно само слово? Насколько там, может быть, синонимы в русском языке у вас отзываются внутри? Ага, вижу ценности, ориентиры, опора. Ориентиры в жизни, непререкаемые основы. Угу. Это то, чем руководствуется при принятии решений.
Угу.
Путеводители. Угу. Хорошие слова. Так, давайте я разверну. Я разверну чат, чтобы было громче видно.
Угу.
Да, вижу, что это правило, что вы понимаете под этим правило, понимаете. Это то, чем мы руководствуем при принятии решений, жизненные установки.
Угу.
То, чему следуешь в любых ситуациях.
Угу. Угу.
Да, вот, собственно говоря, мне очень, очень нравится. Знаете, прям такая картина получилась разносторонняя. Разносторонняя и даже вот для меня немножко удивительная. В самом деле, да, это какие-то такие вещи, которые, ну вот, наверное, являются первоисточниками. Наверное, являются первопричиной, наверное, корнями, от которых мы отталкиваемся при принятии решений. Да, ну вот, знаете, для меня... Так вот, один из примеров приведу тоже. Для меня удивительным было обнаружить в себе, да, что на работе что-нибудь брать, ну, вот, без спросу, как говорится, да, это не очень хорошо. Звучит, конечно, да, смешно, но вот на работе там взять ручку или взять пачку бумаги или... на тот момент там, взять какой-нибудь фонарь да, и как-то так вот приватизировать, да, по-русски приватизировать, по-честному украсть, да, то есть, ну, не было чем-то таким сверхъестественным. Казалось бы, ну, собственно, все понятно, это, собственно, это воровство, да, но вот в большей степени для себя осознал, что, ну, как-то вот это легло в моей голове с детства, что, ну, на работе это нормально, это позволительно. Вот. Для меня было удивительно, да, что это, вот, это на самом деле имеет значение, как жизнь отражается, как жизнь потом влияет, как жизнь потом отвечает. Вот. Если говорить про принципы, спасибо, что написали. Да, скажите, что является принципами? Что может быть... основой принципов. Что это такое? Да, может быть, что для вас является принципом? Что является для вас ориентиром в жизни, ценностью, опорой, непререкаемой основой, чем мы руководствуемся при принятии решений, путеводитель, правилам? Ольга пишет, что библейские заповеди.
Угу, угу.
Ну, вот, общественная мораль. Ну, вот если, знаете, я бы, так скажем, уже ближе спустился к таким основным вещам. Ну, вот, приведу пример, да, это, ну, вот честность, да, то есть честность, несмотря ни на что. То, чему придаем большое значение, ценности, данные родителям, какие-то правила, которые установила себе уже сама в процессе, выводы из жизни и родительские установки. Что есть мой долг? Совесть.
Угу.
Угу. Сейчас я не привожу, собственно говоря, какие-то вещи, да, какие-то догмы, не говорю, как правильно, а как плохо. Это, ну, и понятно, что мы не этим будем заниматься на наших занятиях, да, мы будем все-таки смотреть в сторону того, насколько вот, условно говоря, слова, да, вот об этих вещах, таких все-таки высокопарных, можно превратить в действие, и насколько выгодней делать именно так, а не как-то иначе. Да, то есть поэтому я, собственно, сейчас спрашиваю. Да, вы отвечаете, спасибо большое. Выводы, я читаю дальше, выводы из жизни родительской установки, что есть мой долг, совесть.
Угу.
Хорошо, хорошо, то есть зачем, да, ну, собственно, отвечая тогда на вопрос зачем, я понимаю это для себя так, и вы, собственно говоря, отвечаете, я думаю, что согласитесь со мной, вижу, что соглашаетесь, что это какие-то такие вещи, базовые, сильные вещи, которые нам помогут а. стать более счастливыми, б. стать более успешными при высокой эффективности. Да? То есть, если мы, условно говоря, одеваемся как-то, да, пытаясь показаться красивыми и успешными, то это абсолютно еще не значит, что мы являемся таковыми людьми на данный момент. Вот. Но если мы внутри себя держим ощущение счастья и оно вот как-то вот из нас не выходит, да, и у нас получается донести это до многих людей, вот, и мы являемся примером для многих людей, то это, наверное, то, к чему хотелось бы, я думаю, стремиться. Угу. Да, еще вижу, дополняйте, что у меня периодически ощущается нехватка ориентиров, приходится искать. Вот хорошее слово «ориентир» в самом деле, да, это вот очень замечательная вещь. Еще, наверное, уберегают нас от лишних телодвижений, держат на верном пути. Да, в самом деле, принцип – это такая… Вот мне очень нравится логотип компании Стивена Кови, лидер, Кови Лидершип. Да, компания, которая представлена в нескольких десятках, в нескольких сотнях городов, в нескольких десятках стран. Вот, и логотип ее выглядит как компас. Да? А вот компас больше всего, наверное, описывает тот ориентир, тот инструмент, который не дает сбиться с пути. Да, ну, кроме, конечно, там каких-то таких аномальных явлений, как магнитные бури, металлические предметы рядом и что-то такое. Вот. Так вот, собственно, компас в данном случае позволяет. Это такой своего рода, да, компас, который, знаете, в сложных ситуациях, когда мы теряемся, когда у нас перед нами возникает выбор, когда перед нами возникают сложные ситуации, когда перед нами возникают ситуации, условно говоря, а никто же не узнает, а ничего же страшного. Вот. И тогда в этом месте вот мы поступаем так, ну, согласно нашим принципам. Понимаете, да, о чем я говорю? Если говорить про примеры, ну, наверное, ну, приведу такой пример. Вот буквально недавно, сейчас скажу, вчера, да, вчера, мы обнаружили, что у нас пропал фотоаппарат. Нам нужно выезжать, фотоаппарата нет. Фотоаппарат любимый, уже как-то прикипели к нему, стоит каких-то денег. Вот. И начали искать, начали вспоминать, куда пропал фотоаппарат, что с ним делать, время особо на поиски нету. Начали вспоминать, обратно отматывать. Предположили, что он находится в такси. Находится в такси, ну, может быть, еще в магазине, либо кафе, где мы были. Поехали в тот торговый центр. Поехали туда, подошли в службу охраны, ну и просто задали вопрос, что вот потеряли фотоаппарат. Хотелось бы как-то вот, если есть возможность, вернуть. Все было просто. Достали простой табель. В табеле было отмечено, мы вспомнили время, в которое ездили. В табеле было отмечено, какое такси мы заказывали. Такси мы вспомнили, в такси позвонили, а таксист сказал, в самом деле, это, да, я его нашел, просто не знал, кто из пассажиров оставил, вот, ждал звонка, и через 7 минут фотоаппарат был у нас, да, это вот, ну, знаете, такая цепочка, которая, ну, я не думаю, что прям вот она какая-то сверхъестественная, да, но уверен, что в разных ситуациях, в разных странах, в разных, может быть, компаниях, да, вот по-разному поступили. Да, я не хочу грешить там на русских таксистов, не хочу восхвалять там иностранных таксистов. Но вот ситуация такая, на самом деле. И это вот, понимаете, да, то есть можно было, то есть вариантов несколько, да, вариантов несколько, и тут такой момент. Можно было просто сказать, что я не знаю, и вопрос простой. Я не знаю. У меня нету. Вот. Ну, это вот такой анекдот приходит в эту тему. Немножко отвлечемся. Может быть, вы слышали, но еще раз хочу повторить. У русского спрашивают, говорят, слушай, ты вот как-то вот так хорошо разбогател, у тебя с деньгами, смотрю, отлично все. Ты же вроде как в Англию ездил. Как так получилось, что у тебя все с деньгами-то хорошо? Он говорит, слушай, ну вот, все просто, мы там как-то вот сели поиграть в покер с друзьями англичанами. И мне все не везет, да не везет. не везет, да не везет. И в какой-то момент смотрю, у меня выпадает отличная карта. Я им говорю, вот. И, собственно говоря, готов показать. Готов показать карту. Они говорят, что вы, мы, англичане, людям доверяем. Мы людям верим. Можно не показывать. И тут у меня поперла такая карта. Да? Это вот такой момент, да, в котором, собственно говоря, можно смухлевать. Можно не говорить, да, то есть какую-то честность. Можно говорить нечестно, можно там сокрыть, либо рассказать другим. Вот. Собственно говоря, вопрос зачем, да, каждый для себя будет раскрывать в течение, ну, вот, тех занятий, которые у нас будут. Вы уже немножко начали, и мы продолжаем дальше. Прежде чем продолжить дальше, да, вот я бы хотел все-таки еще раз вспомнить про Стивена Кови, про автора книги «7 навыков высокоэффективных людей», ну и многих других. Вот. Его регалии, вот самое интересное, да, для меня почему-то складываются в... У него много регалий. И лучший отец Америки там по какому-то вот... И автор бестселлеров по версии журналов американских, да, и газет. И в России он один из бестселлеров, уже несколько лет держится. Но его одни из, так скажем, основных регалий, которые почему-то для меня являются очень сильными, да, очень мощными, это вот его семья. Даже не регалии, это его какое-то естественное продолжение того, что он делает. На данный момент у него 9 детей. 9 детей, и он дед 50 с плюсом внуков. Я говорю с плюсом, потому что, когда мы были в Киеве несколько лет назад, у него был 51 внук. Когда я был в Москве в прошлом году весной, у него было уже 52 или 53 внука. Вот, и... Понимаете, да, то есть на 9 детей приходится 50 с чем-то внуков. Ну, да, это 50 с чем-то сыновей и дочерей. Его семья, его книги, которые, собственно, влияют на умы многих людей, да, они представлены и в переводах в огромном количестве, и в аудио, и в видео. Вот. И еще одни из нескольких ориентиров, которые, собственно, для меня, знаете, были одни из важных и значимых вещей, это рассказ одного из организаторов в городе Киеве, одного из главных организаторов. Такая история, рассказанная тет-а-тет мне, да, я с вами хотел бы поделиться ею. Стивен Кови не рассказывает, сколько ему лет. Он не говорит, сколько ему лет, то есть, ну, понятно, что можно найти, и несложно, когда он родился, и высчитать все. Вот. Но на тот момент ему было 78 лет. То есть, когда он приехал в Киев, ему было 78 лет, и он снимал Хилтон, насколько я помню, отель Хилтон. Вот. Почему, зачем? Дело в том, что каждое утро и каждый вечер он плавает. Вот, плавает около километра. То есть занимается, получается, мощными физическими нагрузками. Вот. Мало того, да, до этого момента, да, вы уже рассказывали, или Ольга. Ну, я хотел бы повториться, потому что я думаю, что это было бы важно. И, собственно говоря, вот его физическая часть, да, до этого момента, утром прилетев, насколько я помню, из Лондона, он два часа вел лекцию в храме. В храме, да, один из храмов, который там они строят на свои деньги. Вот. Вечером, собственно говоря, там еще интервью. Да, и вот его, получается, такая большая сфера в разных, получается, под категориях, и семья, и бизнес, и служение людям, и духовная сфера, да, они, получается, реализованы в этом человеке, но очень гармонично, очень широко представлены. Вот. Ну, не зря, наверное, он является одним из авторов. Он является, его книги являются настольными у нескольких президентов. Вот. Итак, Стивен Кови, да, я его, как говорится, люблю, я к нему с трепетом отношусь. Будучи год назад на мероприятии в Москве, выступал, выступал Герман Греф. Это руководитель Сбербанка России. Вот. Ну, он, собственно говоря, рассказывал, да, он рассказывал о том, насколько повлияли на Сбербанк. Все-таки Сбербанк, как бы его не ругали сейчас, он потихонечку начинает разворачиваться такая, в сторону клиента. Он начинает разворачиваться в сторону клиента. И вот одним из лидеров, который повлиял на Сбербанк, является Стивен Кови. Герман Греф привозил Стивена Кови специально только для основного топ-менеджмента Сбербанка. Вот. И, насколько помню, там было несколько десятков, несколько сотен или даже тысяч человек. Вот. То есть для меня это вот один из таких ярких примеров, ярких воплощений. Прежде чем перейти дальше, прежде чем, собственно говоря, рассказывать дальше, я сделаю небольшую паузу, вот, и приглашу сюда Ольгу.
Доброе всем время суток. Я подключаюсь к сегодняшнему занятию. Леша передал мне эстафетную палочку. Но для начала я хочу вас всех поздравить с сегодняшней Масленицей. Масленица традиционно означает конец зимы, начало весны. Весна – это обновление, это выход из спячки, это новая энергия. Чего вам, собственно, я и желаю. Во-вторых, сегодня еще и прощенное воскресенье, и, как вы знаете, в этот день принято просить друг у друга прощения. Ну вот я начну с того, что попрошу прощения у вас за наши технические накладки, которые периодически случаются по ходу этого курса, в частности, сегодня, со ссылкой на вебинар, который пришла буквально перед началом. И давайте перейдем к теме сегодняшнего занятия. Я, если честно, не слышала, что рассказывал Лёша, он мне примерно рассказал, вот, поэтому, может быть, я буду повторяться. Сегодняшнее занятие мы хотели вам рассказать, почему для нас это важно и почему мы считаем, что это действительно самая полезная вещь, какая только может быть. Стивен Кови в нашей жизни появился так очень интересно и неожиданно. Дело в том, что когда у нас все было очень плохо, в том числе финансово, у нас только-только родился старший ребенок, и нам посоветовали купить эту книжку. Книжка в нашем родном Иркутске по тем временам стоила каких-то бешеных денег, ну, учитывая, что зарплата была порядка там 7-8 тысяч, а книжка стоила 500 рублей. То есть, представляете, такая значимая часть зарплаты. И тем не менее, мой муж посчитал, что это важно, и он приобрел эту книжку. И к тому времени я уже научилась относиться более-менее так спокойно к вложениям в образование, но то, что происходило дальше, в мои планы абсолютно не входило. Дело в том, что он начал читать эту книгу, и как я потом узнала, в конце каждой главы есть задание на тему того, что нужно поделиться со своим ближним. То есть рассказать своему ближнему о том или ином навыке, вот пообщаться и как-то вот нести знания. Ну, знания можно нести по-разному, а я была вообще не в курсе, что происходит, и получилась такая ситуация, что мне муж каждый вечер рассказывал о том, что вот я и непроактивная, и вот ерундой занимаюсь, и вообще вот и такая вся вот, и такая, и сякая. Да, это была книжка «7 навыков высокоэффективных людей». Вот, и на самом деле у меня это вызывало бурю протеста. Ну, как и в любом человеке, вы можете то же самое проследить на своих близких, если вы будете их книжкой Тарсунова, что называется, бить по голове, да. Вот, во мне вызывало это бурю протеста, и в том числе в плане моей гордыни, и вообще, кто такой вообще, и что ты мне тут такое говоришь. Вот, и примерно на 2 года Стивен Кови для меня стал табуированной темой. То есть такой темой, которую никогда, ни за что, и я эту книжку читать не буду. Но по прошествии 2 лет, когда мой муж уже немножко успокоился, и он начал действительно применять это на себе и не ходить мне рассказывать, да, а менять себя, как я обычно и рекомендую, получилась такая штука, что эта книжка попалась мне в определенный момент. У меня было время, у меня была возможность. Я очень люблю читать, но в тот момент у меня не было другой книжки под рукой, и я взяла 7 навыков. И очнулась я через пару часов и поняла, что это, наверное, самая важная книжка в моей жизни, какая только может быть. Конечно, я потом очень сильно сожалела, что я упустила 2 года, что моя гордыня не позволила мне послушать мужа, да, и прочитать то, что он говорит, и последовать за тем, что он говорит. Вот. Но с тех пор Стивен Кови для нас стал... ну, таким очень мощным фундаментом. То есть, когда я начала читать эту книжку, я пришла к мужу, и, конечно, у меня был страх, что он скажет, что «Ага, я же тебе говорил, что это самая полезная книжка, а ты вот, значит, нос воротишь и все такое». Но мой муж, к счастью, оказался лучше, чем я думала, и он воспринял эту новость с энтузиазмом, что я прочитала Стивена Кови, и говорит: «Да, классно, давай, вот как ты вот думаешь, вот что мы можем сделать вот с этим?» И мы очень много применяли из этой книжки, до сих пор применяем. И потом уже в моей жизни появилась книжка «7 навыков высокоэффективных семей», здесь ее нет в картинках, но на самом деле для девочек я рекомендую больше ее, потому что там язык проще, там она, во-первых, толще, написано простым языком, в соавторстве с женой и с 9 детьми. То есть почти все истории, которые даны в книге, там процентов на 80, это истории семьи Стивена Кови. Ну, как вы понимаете, 9 детей дают почву для мыслей, для всего остального. Вот. И она более, на мой взгляд, она более практична, это с женской точки зрения. Я думаю, что мужчины со мной в этом месте могут не согласиться. Но для женщин, мне кажется, она более... практичное именно в нашем женском применении, что я могу конкретно сделать в моей семье. Если я домохозяйка, то как я могу применить, например, принцип «выиграл-выиграл» и так далее. И если вы еще не читали эту книжку, я вам очень рекомендую ее прочитать. Она называется также практически «7 навыков высокоэффективных семей», то есть не людей, а семей. А так все то же самое. Она чуть дороже, но она толще, и она действительно, ну, просто потрясающая книжка. Есть еще книжка «Жить согласно 7 навыкам» или что-то в этом роде, где собраны только истории людей. Я знаю, что многих, да большинство людей на самом деле мотивируют именно истории. Не какие-то факты, да, что нужно делать так, а именно истории. И вот в этой книге собраны истории с небольшим послесловием Стивена после каждой. Для мужчин, наверное, лучше все-таки начинать с людей. Им будет проще, потому что там более деловой язык. Для женщин лучше начинать с семей, чтобы не путаться в каких-то там терминах. Там все-таки для менеджеров. Хотя современным женщинам, я думаю, что это не грозит. Так вот, я продолжу на тему нашего опыта. И мы очень много применяли, на самом деле, из этой книги и применяем. И когда в 2009 году Стивен Кови приехал в Киев, мы случайно обнаружили объявление, что Стивен Кови приезжает в Киев. Мы даже не думали о том, ехать или не ехать. Хотя на тот момент у нас не было денег вообще абсолютно. То есть у нас периодически бывали такие ситуации, когда мы оставались на полном нуле, даже в минусе. Вот как раз была такая ситуация. Билет нужно было купить в Киев обратно. У нас уже был один ребенок. Нам нужно было где-то жить, что-то есть и еще сходить на сам семинар, который стоил около $1000. То есть, представляете, деньги ощутимые за 2 дня. Но мы как-то даже не сомневались, мы сразу решили, что мы едем. Да, мы едем. Мы смотрели билеты, выбирали квартиры, договаривались, нашли уже распространители билетов. И случилась такая ситуация, что за неделю ровно до отъезда предполагаемого у нас появился абсолютно новый клиент, который заплатил нам как раз сумму, необходимую для поездки. Да? Это про чудеса, про то, если вы на что-то настроены, если вы что-то верите, если вы чем-то горите, то Вселенная вам сама помогает. Примерно такая же ситуация была у нас с фестивалем психологии третьего тысячелетия в Карпатах прошлой зимой, когда тоже у нас все деньги были расписаны и не было возможности ниоткуда достать. Но именно наше желание горячее сформировало такую возможность, что появился новый клиент, опять же, да, который оплатил нам именно эту сумму. Стивен Кови в Москве, я думаю, что через 3 недели будет, скорее всего, не сам Стивен, потому что он перестал ездить уже по миру. В прошлом году он был в Москве и сказал, что все, хватит. Сейчас вроде бы ездит его сын старший. У них семейные традиции, что всех старших сыновей зовут Стивенами. Стивен младший Кови, он автор книги «Скорость доверия». Тоже очень хорошая книга. Так вот, и мы поехали на этот семинар, и мы ни капельки не пожалели. Знаете, ему на тот момент, я могу спутаться в цифрах, но ему было порядка 84 или 85 лет. Ну, то есть, представляете, это по нашим российским меркам это уже дедушка. Так вот, этот дедушка, он провел весь семинар стоя. То есть, в зале было порядка 1000 человек, а он весь семинар стоял на ногах, дедушка. Это был мой первый шок. Во-вторых, у него была потрясающая энергетика. То есть организация самого мероприятия была не очень хорошая. Было много всяких недостатков, была не очень хорошая переводчица. Ну, то есть много чего могло бы испортить ощущение. Но именно сама энергетика Стивена, она вот это все компенсировала. То есть он просто зажигал, да, своей энергией. Мне тем более посчастливилось его потрогать за руку. Но это опять вот из разряда чуда, да. Я люблю рассказывать про такие чудеса, чтобы вы понимали, что все в жизни реально. Когда мы с мужем решали, кто как пойдет на семинар, потому что нас двое, у нас ребенок, и мы не можем идти вместе, то мы выбрали, что я пойду на первый день, а мой муж пойдет на второй. И муж мне говорит, что ты хочешь получить сегодня? Я говорю, ты знаешь, мне самое главное вот его увидеть, посмотреть на него и потрогать его хочу. Есть у меня такая, так как я кинестетик, да, я хочу его потрогать. Ну, муж посмеялся на тему моего потрогать, но приезжаю я, значит, в этот зал, стою в огромном холле, то есть это, ну, типа концертного зала, представляете, да, огромный холл, я стою рядом с книжками, вместе с организатором мероприятия общаюсь, который вот нам продавал билеты, и тут я поворачиваюсь, смотрю, что прямо на меня идет Стивен Кови. Вот прямо на меня, то есть он только зашел, вот так прямо на меня идет. Я, значит, ему такая улыбаюсь, и, значит, машу ему и говорю: «Здрасте». На что Стивен Кови протягивает мне руку, пожимает руку, спрашивает, как меня зовут, как дела, и говорит: «Очень рад с вами познакомиться». Ну, вот так, собственно, я потрогала Стивена Кови. И мы с мужем потом смеялись, что когда я формулирую четко намерение, чего хочу, да, именно это я и получаю. Кроме того, мой муж был потом еще на семинаре Стивена в прошлом году в Москве. И обычно у нас не бывает такого, что человеку, чтобы один из семьи, кто-то уехал на 3 дня на какой-то семинар в другой город, потому что дети, на тот момент у нас было 2 уже маленьких детей, плюс собака. Но я тут даже не сомневалась, что все будет здорово. Хотя обычно, даже если муж уходит на целый день на семинар, то потом может быть какое-то напряжение, потому что я бываю уставшей или что-то еще. Но энергетика Стивена, она настолько потрясающая, что все 3 дня у меня дети были, ну, вообще они вели себя просто идеально, да. Ко мне приходили люди, которые предлагали мне погулять с собакой. Там еще случались какие-то маленькие чудеса. В общем, когда мой муж через 3 дня приехал домой, то я не была уставшая и замученная, да, как это могло бы быть после другого его семинара. Я была абсолютно в хорошем позитивном состоянии, и мой муж тоже был в таком очень приподнятом состоянии духа, скажем так. И, собственно, самое главное, что мы увидели на этих семинарах, мы увидели живой пример перед глазами. Мы увидели человека, который в 80 лет проплывает по километру каждое утро. Представляете, по километру каждое утро. Я сейчас не проплыву километр каждое утро. Да вообще километры я, наверное, не проплыву. Потом этот человек в Киев прилетел с, в общем, встречи стран большой двадцатки, где-то там в Лондоне, потом он улетел куда-то там в Эмираты. Ну, то есть очень активная жизненная позиция. А кроме того, для меня лично важен семейный пример, потому что вы знаете, что в очень многих многодетных семьях такая штука, что дети потом не хотят быть многодетными. Они говорят, слушайте, вот нас было 5 у мамы, нам ничего не хватало, ни внимания, ни того, ни другого, поэтому у меня будет только один ребенок. Да? Так вот, у Стивена Кови 9 детей, 50 внуков, если вы примерно посчитаете, поделите, там, по-моему, 53, если на данный момент. Примерно посчитайте, то поймете, что каждый из его детей является многодетным. И для меня это большой показатель того, что Стивен не просто их, ну, как говорится, родил, да, но он действительно привил им ценности. И об этих ценностях, собственно, они пишут книги. Его сын Шон пишет книги для детей и подростков. И это очень интересные книжки. Я смотрела, есть 7 навыков активных детей, по-моему, так называется. Там очень классные рисунки, и все принципы, они в сказках, ну, то есть в форме сказок. А есть у него для подростков еще очень хорошая книжка. Вот его старший сын Стивен, он «Скорость доверия». «Скорость доверия» – очень хорошая книжка. Сейчас у него вторая книжка вышла, я видела ее уже на английском, но вот на русском ее пока нету еще. Там тоже что-то про доверие, сейчас уже не вспомню. Да, Ида мне говорит про 7 навыков тинейджеров. Действительно, это так. В общем, к чему я все это, да? К тому, что для меня лично пример очень много значит, и это самый главный источник вдохновения и сил. И по Стивену Кови было понятно сразу же, что он действительно живет так, как пишет, и что это действительно все работает. А кроме того, когда начинаешь погружаться в эту книгу, ты понимаешь, что эти принципы, они универсальны для любой религии, для любой культуры. Потому что что сделал Стивен? Он изучил очень много духовной литературы в том числе, потому что он сам верующий человек. И он изучил разные. То есть он изучил Коран, Бхагавадгиту, Библию, другие писания. Да? То есть он изучил и вывел, собрал, скажем так, это как-то в кучу для тех людей, для кого пока сложно называть имя Бога, да? И говорить о Боге. И поэтому он сделал нечто такое универсальное, которое позволяло бы человеку жить по законам Бога, да, но при этом, возможно, еще думать о том, а есть ли он и какой он, и еще выбирать свой способ общения с ним. И это тем более ценно для русских людей, потому что у нас, как вы знаете, с религией, с культурой очень сложно. Да? У нас сначала одна была религия, потом передумали, всех крестили. Все стали христианами, потом коммунизм, и все стали атеистами. Потом все решили снова пойти к Богу, а куда идти? Ну, решили, ладно, будем опять христианами. В общем, и ну, такая у нас очень сложная культурная история, связанная с традициями. Поэтому книги, подобные семи навыков Стивена Кови, они могут нам создать этот фундамент, который мы могли бы получить, если бы воспитывались в традиционной культуре с религиозными, скажем так, принципами. Вот. И, в общем, с тех пор Стивен Кови – это для нас человек-легенда, практически член семьи. И я понимаю, что если бы не было его книги, то я не смогла бы уже погрузиться в ведические писания, потому что он создал некий фундамент, создал некую основу для того, чтобы можно было услышать Олега Геннадьевича Торсунова, например, или Олега Гадецкого, того же самого, которого я видела, что Аида вот была на программе. Да, и действительно, вот этот вопрос, как с этой информацией работать, он стоит у многих, и он очень важен. Именно поэтому мы сделали этот курс, потому что мы сами очень много обжигались, да, и когда мы брали какой-то навык, мы думали, что с этим делать и как, то у нас бывали и битвы, и обсуждения, и очень часто мы не могли прийти к единому мнению, не могли договориться. И у нас есть свой опыт относительно каждого из 7-8 навыков. И, собственно, об этом и будут наши занятия. На каждом занятии мы будем говорить именно о конкретном навыке и о том, как это можно применить. То есть у нас будут конкретные упражнения, у нас будут домашние задания, именно связанные с этим. То есть чтобы вы смогли не просто, как мы обычно читаем книжки, да, хорошая книжка, прочитал, положил, все, я это знаю, да, а настоящее знание, оно практично, чтобы вы могли сразу же что-то с этим делать. Я сразу скажу, что к информации Стивена Кови мы будем добавлять какие-то ведические вещи, потому что ну, для меня это близко, мне кажется, ведическая культура, она объясняет все ведическое знание. И я думаю, что это будет также полезно. И упражнения у нас будут разные. Упражнения у нас будут и арт-терапевтические, потому что я очень их люблю, и аналитические, потому что это ближе моему мужу, да, скажем так. Плюс у нас будут конкретные фишки, конкретные ноу-хау. В общем, я думаю, что у нас будет очень интересно и здорово. Хотя я вас сразу предупреждаю, что этот курс не будет простым, потому что когда мы разбираемся со своими ценностями, то это часто бывает очень сложно, и для наших близких в том числе. Ну, что еще хочется сказать? Хочется сказать, почему еще для меня это важно, да? Почему я вижу, что принципы и то, на чем мы строим свою жизнь, имеет решающую роль. Вот вы знаете, в жизни всякие бывают ситуации. Бывает, что есть какая-то вот волна удачи, да, и все здорово идет, и все классно. И мы тогда, в принципе, особо не задумываемся о том, что мы делаем, как мы делаем, да просто делаем, да и все. И очень часто после этой волны удачи приходит волна неудачи, да. И в этот момент, только в этот момент мы можем обратиться к самоанализу и подумать, а что же я такого делаю не так? А как же я вот так? Потому что когда у нас хорошо, человеческий ум так устроен, что мы не думаем о том. Раз все хорошо, значит, я все делаю правильно и живу себе спокойно. Но мы забываем о том, что мы как бы получаем с некоторым опозданием. Да? То есть если у нас сейчас хорошо, то это значит, в прошлом мы сделали что-то хорошее. Но если мы сейчас не будем создавать свое будущее, то завтра хорошо уже может не быть. И на самом деле жизнь вносит свои коррективы, да, и она всячески нам напоминает о том, что вообще-то у тебя в этой жизни есть другая задача, кроме того, как просто, например, наслаждаться или там, кого-то мучить, там, с кем-то воевать, у тебя в жизни есть другая задача. И она как бы так молоточком постукивает по голове, сначала так чуть-чуть. А если чуть-чуть не услышали, не поняли, не оценили, то она может ударить еще чуть-чуть посильнее, потом еще чуть-чуть. Но человек эти знаки пропускает очень часто мимо ушей, мимо глаз и реагирует только, когда уже большим молотом получил по голове, уже все случилось, все развалилось, и он думает, господи, как же так получилось, что же теперь с этим делать? Так вот, мы будем в том числе говорить о том, как нам разбираться вот с этими знаками, да, как нам их увидеть. Потому что у нас, допустим, в жизни очень часто бывает такое, что случилась какая-то ситуация, и мы после этого обсуждаем, что эта ситуация нам дает, что она нам показывает и с чем это связано, что в нашей жизни мы делаем не так. Да? Вот. И, собственно, об этом мы тоже будем говорить. Потому что действительно, когда у нас все хорошо, мы нормально, идет как идет. И пусть идет. Хорошо, я сейчас предлагаю вам сделать упражнение небольшое. Возьмите ручку, бумажку, не обязательно цветную, главное, чтобы можно было писать и рисовать. Покажите мне в чате сразу же, что вы уже готовы. Ага, хорошо. Давайте мы сейчас для начала выпишите самые, даже не самые важные, вообще просто сферы своей жизни. Сферы вашей жизни, которые у вас есть. Можно просто списком. Там, семья, работа, например, там, служение обществу, еще какие-то вещи. Ну, то есть что, здоровье, ну вот какие у вас дети, то есть какие сферы в жизни вы для себя выделяете в своей. И если вы будете делиться в чате, я думаю, вы очень поможете друг другу. Потому что иногда мы забываем какие-то сферы, а потом оказывается, что они очень важны. Семья, родители, работа, хобби, будущий ребенок, общение, я сама, духовность, отдых. Угу. Что еще? Ага, подруги добавились, бизнес, красота, угу. Желание. Будьте аккуратны с формулировками, потому что я вот вижу поиск себя, если это вот такая сфера твоей жизни, поиск себя, то она может всю жизнь продолжаться, да? А если, например, у тебя будет сфера как «я сама», да, «я как я», то шансов, что ты найдешь себя, гораздо больше. Ага, обучение, общение, единомышленники, да. Допустим, что мы сейчас будем делать? Сейчас я попробую нарисовать здесь. То есть у вас есть некий такой список. Например, работа, хобби, семья, друзья и так далее. Да? Список основных статей расходов, денег, времени, энергии. Так и есть. Смотрите, теперь у нас будет такая как бы табличка. Да? В первом столбце у вас название. Во втором важность. От 0 до 10. То есть, насколько по 10-бальной шкале для вас это важно? 10 – это максимум, 0 – это минимум. То есть, если не то, не сё, то можно, в принципе, там нолик. Я прошу вас не ставить сразу всему 10. Постарайтесь, чтобы ваши оценки всё-таки были разными. То есть, чтобы по возможности они не повторялись, чтобы у вас все-таки был такой некий ранжир, что на первом месте, например, семья, на втором месте друзья, на третьем хобби и так далее. То есть, чтобы у каждого пункта было свое место. Так, я написала по-русски же, а у нас же русский язык не... не поддерживается почему-то. Хотя внутри у меня все поддерживается. Итак, важность от 0 до 10. Оцените, что для вас самое важное. Проранжируйте, как говорят психологи, проранжируйте вот эти свои сферы жизни. Как вы это чувствуете, да? И когда проранжируете, просигнализируйте мне в чат, потому что мы будем заполнять тогда следующий столбец. Очень сложно, да. Я понимаю, что это сложно. Теперь мы заполняем следующую колонку. Следующая колонка – это будет сколько времени в день в среднем вы тратите на эту сферу. То есть, например, работаете вы 8 часов, к примеру, плюс дорога туда-сюда, итого получается 10 часов в день. Не обязательно, чтобы у вас в сумме получалось ровно 24 часа, потому что ваша работа, например, может полностью совпадать с вашим хобби или частично. Также вы на работе можете общаться с друзьями, например, или у вас работа может быть семейным бизнесом, и тогда это тоже будет каким-то образом время, проведенное с семьей. Но я прошу вас вот взять среднюю цифру, как это действительно происходит. Например, если вы находитесь дома и являетесь домохозяйкой, это не значит, что вы 24 времени все-таки проводите со своей семьей. Будьте с собой честными. Сколько времени вы проводите именно со своими близкими? Посвящаете время, например, своим детям. То есть не просто сидите рядом, да, а активно участвуете в их жизни. Сколько времени вы, например, действительно тратите на свое хобби? И в среднем, да? Или вы позволяете, например, это себе только раз в неделю на полчаса, и поэтому... Если полчаса поделить на 7 дней, то получится там какие-то минуты. А сколько времени вы действительно общаетесь с своими друзьями? Да? Посмотрите, сколько. И я жду ваших ответов в чате. Сколько времени у вас получилось на самое важное? И насколько вас устраивает такой результат, насколько вы готовы с таким результатом продолжать жить. Я, например, помню для себя, что в один из моментов, когда ради того, чтобы семья могла больше кушать, я вышла на работу, моему ребенку было тогда 1.5 года, я получила такой очень мощный пинок, скажем так, от Вселенной, после которого я села и поняла, что я не тем занимаюсь, действительно, это не самое важное. И если семья будет кушать столько, сколько муж зарабатывает, в этом тоже нет ничего страшного. А то, что я своему самой важной своей сфере, своей семье, своему ребенку уделяю там полчаса в день после работы, и то в таком состоянии, что можно было вообще не приходить, да, это для меня стало поводом задуматься о том, что все-таки, может быть, нужно что-то менять в своей жизни. И, например, переставать работать. И на самом деле в жизни так очень часто и бывает. И об этом у нас будет занятие, которое посвящено второму навыку. Главное внимание главным вещам. И, может быть, кто-то из вас уже видел видео Стивена Кови как раз с его семинара, где он это делает на примере камней. Видели такую штуку? Давайте в группу я добавлю это видео, чтобы вы могли посмотреть, где он как раз показывает это на наглядном примере. У нас жизнь так устроена, что если мы не будем сами решать, чем ее заполнить, и не будем прилагать к этому усилий, то она сама заполнится, чем попало. Но это не будет вести нас к прогрессу, и это не будет нас радовать, скажем так, да? И поэтому, если мы не делаем усилия какие-то, не планируем свою жизнь, не ограничиваем какое-то излишнее, неважное, да, то оно, жизнь может легко заполниться непонятным сидением ВКонтакте. Знаете, зашел, например, просто кому-то письмо написать, да, ВКонтакте. Зашел, очнулся через 4 часа, понял, посмотрел там 10 каких-то роликов, прочитал френд-ленту, там, пошел покомментарил чего-то там туда-сюда, и 4 часа хоп, и нету, да? И ничего не сделал, и от этого в жизни ничего не изменилось, и ничего такого не произошло. А ну да, прочитал там 10 умных высказываний, но в жизни-то ничего от этого не изменилось, да? И на самом деле у нас с мужем есть такой опыт, когда мы с ним по очереди. Сначала он неделю жил без контакта, потом я жила неделю без контакта. И на самом деле это очень сильно повлияло, да? И можете задуматься об этом, потому что такие поглотители времени, которые, в принципе, не важные и не срочные, они могут съесть столько, сколько вы им дадите. И на самом деле за ту неделю, когда мой муж отказывался от контакта полностью, очень много изменилось. Во-первых, он очень много сделал, успел, да, хотя казалось, где взять время, его никогда не хватает. Кроме того, он очень сильно изменил свое отношение к этому, и сейчас у него совсем по-другому. Действительно, это тяжело, и я по себе могу сказать, первые 2 дня у меня постоянно было желание зайти в контакт и что-нибудь кому-нибудь написать. Но постепенно я все-таки перешла к тому, что человеку можно вообще-то позвонить, если ты хочешь ему что-то сказать, то можно написать смс-ку, например, или позвонить, или, например, написать в скайпе, позвонить в скайпе, да, если человек находится в другом месте. Вот. Вы можете просто попрактиковать и попробовать. И на самом деле это очень полезный опыт, который позволит вам переоценить. А вот если в вашей жизни, вот из вашей жизни убрать такой поглотитель, как контакт, например, или там одноклассники, или еще что-то, да, вот если убрать, что изменится в вашей жизни? Станет ли она хуже? Станет ли в ней меньше общения? Станет ли она менее наполненной? Есть статья одного американского парня Стива Павлины, он такой один из гуру, скажем так, личностного роста, он давно занимается всякими экспериментами, он ставит над собой всякие эксперименты и пишет о них в своем блоге. Так он, например, описывал, как он переходил на вегетарианство, потом на веганство, потом как он стал сыроедом, но потом передумал. Вот. И у него сейчас одна из последних статей о том, как он удалил свой аккаунт с Фейсбука. То есть он сделал все вообще радикально, и он просто удалил. Стив Павлина. Павлина. У него есть книжка на русском языке «Персональное развитие для умных людей», что-то такое. Я могу потом вам в группе набросать со ссылками прямо, где можно купить книжки, как они выглядят. У него очень много статей переводных. Так вот, по поводу статьи про Facebook. И он там как раз об этом пишет, что вначале у него была дикая ломка, ему хотелось залить какие-то фотографии, еще что-то. Он там общался очень активно, у него было там порядка там 5000 друзей, а его там Ну, то есть у него там комментаторы были, зальешь фотографию, потом ее тут комментируют, ты пойдешь там тоже прокомментируешь. Ну, вы знаете все это, не мне вам рассказывать. Вот. И вот он удалил свой аккаунт полностью, радикально. И он говорит о том, что его жизнь стала полнее, потому что больше событий стало происходить в реальной жизни. То есть не просто в виртуальном пространстве в каком-то, да, но и в реальной жизни. То есть он вместо того, чтобы поделиться, просто нажав на кнопочку, да, в Фейсбуке, теперь ему нужно было набрать номер телефона какого-то человека и рассказать ему лично. Но это давало гораздо больше, чем просто нажать на кнопочку, потому что это давало общение, это давало возможность встретиться, пообщаться и обменяться энергией. Потому что все-таки согласитесь, что в социальной сети обмен энергией, ну, он не происходит. Там все сделано для того, чтобы мы там оставляли свое время. И Павел Дуров сам об этом говорит, что ВКонтакте — это у нас такой мощный поглотитель времени. Вот. Я не настаиваю, не буду вам говорить, что такое домашнее задание — удалить свои аккаунты, но как минимум попробуйте ограничить. Например, поставьте себе какую-то ограничивалку, что в день, например, не больше полчаса или часа. Либо там несколько дней вообще без контакта. Я знаю людей, которые вообще полностью ограничивают себе контекст и, например, на 2-3 дня уходят, ну, скажем так, из виртуального пространства. То есть они выключают телефоны полностью, убирают компьютер, и вот 2-3 дня они живут полностью реальной жизнью. Да, и потом вот таким образом восстанавливают силы. Вы тоже можете это попробовать. И давайте мы сейчас с вами, с вашими сферами жизни, сделаем еще одно упражнение. А вот посмотрите на ваши сферы, на их важность. Давайте из них сделаем кружочки по степени. То есть самый большой кружочек – это будет самая важная сфера. Да? Самый маленький кружочек – это будет самая неважная сфера. Да. То есть вот можете просто нарисовать такой рисуночек, где у вас будет такая детская пирамидка. Знаете, как пирамидки собирают? Вниз ставят самый большой кружочек, колечко, а потом следующее, 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 и вот наверху самое маленькое. Вот попробуйте нарисовать свою картинку, какая у вас пирамидка, что на чем у вас стоит и как это выглядит. Я пока отвечу на ваши вопросы. Так, как быть без общения в наших группах? Мы ведь там учимся. Вера, именно поэтому я не предлагаю вам радикально удалять свой аккаунт, но, например, ограничить его по времени, либо в какие-то дни просто в него не заходить. Например, 1 или 2 дня в неделю. Например, взять и полностью решить для себя, что в воскресенье вы ВКонтакте не выходите. Мы вообще на самом деле думаем о том, чтобы перенести все общение, все группы на форум, чтобы, ну, во-первых, есть люди, которые не зарегистрированы ВКонтакте, а во-вторых, все-таки, если это будет форум, то это не будет порождать за собой такое поглощение энергии. Просто для того, чтобы создать форум, нужно чуть-чуть больше ресурсов, в том числе и временных. Сейчас их пока недостаточно. Вот. Но я думаю, что мы как-то решим этот вопрос, потому что вопрос стоит уже очень остро. Люди хотят общаться, люди хотят находить друг друга, люди хотят становиться лучше, но при этом мы понимаем, что контакт, он дает очень много возможностей, но он много и просит за это, скажем так. Вот Наталья, например, очень хороший рецепт дает, про что при заходе в интернет ставить будильник и по звонку тут же отключать. Да, и это нелегко. Действительно, это так. Как у вас рисуется ваша пирамидка? То есть вы понимаете, да, что у вас пирамидка должна быть примерно... Сейчас я сегодня еще тот художник. Еще и... То есть у вас сначала один кружочек, потом у вас кружочек поменьше, потом там следующий кружочек, да? Ну и так далее. То есть у вас получается такая... детская пирамидка, где в самом низу у вас что-то самое важное, да, то есть некая основа, некий фундамент вашей пирамидки. Какие-то кружки у вас могут быть примерно одинаковые по размеру, ну, вот вы можете решить, какие ниже будут, какие выше, что важнее и Что самое важное из самого важного, скажем так. То есть в итоге у вас получится такой рисуночек, про который мы еще чуть-чуть поговорим. А потом я позову Алексея, он еще много всего хочет вам сказать. И я жду ваших отметочек, и вы можете сразу не просто ставить плюсики, а можете писать, что у вас является фундаментом для вашей пирамидки. Саморазвитие и общение с единомышленниками. Угу. Здоровье. Угу. Фундамент «я сама», увлечение. Угу. Хочется дождаться ответов от всех. Здоровье, любовь к Богу. Угу. В основании получили сферы «я сама» и духовность, саморазвитие. Угу. Фундамент «моя семья». Угу. Семья, веды, книги, работа. Угу. Любовь и здоровье. Ага. Ну, а вы же, наверное, помните вообще из детства, как собирается пирамидка. А те, у кого есть дети, они помнят, да, что для того, чтобы пирамидка была устойчивой, чтобы она собралась, ей нужна, скажем так, подставка. Да? Сейчас я нарисую другим цветом. Да? То есть должна быть какая-то подставка, причем. Ой, так, сейчас я. Вот. Причем не просто подставка, да, еще и нужна палочка внутри. Тогда все это будет создавать некий целостный образ, да, и тогда это все будет устойчиво. Потому что если мы просто вот положили колечко на колечко, да, то у нас периодически может что-то падать, пирамидка может рушиться. И так далее. То есть в жизни это происходит обычно таким странным образом, когда та сфера, на которую мы ставим все, например, работа или любовь или отношения, перестает радовать. То есть что-то начинает происходить. Так, например, у женщин, у которых очень часто бывает в основании муж, например, да, почему-то очень часто бывает такая ситуация, когда муж уходит. Потому что он просто не выдерживает этой ответственности. Да? Он не может быть основанием для всей ее жизни. Точно так же у кого-то бывают основанием дети. И это тоже не очень устойчивая конструкция, потому что дети, ну там, через 18 лет после рождения примерно, они уже хотят жить своей жизнью. Они, конечно, могут продолжать быть вашими друзьями, детьми и так далее, но быть основой вашей жизни для них очень тяжело. Точно так же, если у вас, допустим, основание – это «я сама», то бывают ситуации, когда жизнь просто показывает вам, что это уже, например, перешло в гордыню. Знаете, когда мы, допустим, про саморазвитие, когда мы начинаем очень много развиваться, то нам кажется, что вокруг очень много несовершенных людей, и мы переходим в такое сознание гордыни, да, что я молодец, я развиваюсь, я духовный, я прогрессирую, а все остальные нет, да. И поэтому, если у вас нет вот этой вот подставки, да, на которую вы это все нанизываете, то конструкция будет очень неустойчива. Так вот, в этом курсе мы вам предлагаем подумать о том, что вот такой палочкой с подставкой могут быть принципы, на основе которых строится ваша жизнь. Если говорить еще глубже, да, то я бы сказала даже, что принципы – это скорее вот эта палочка, да, на которую все нанизывается. А основа, на которой все стоит, это все-таки Бог, да, и отношения с Богом. И вы можете понять, что если в основе вашей жизни будет Бог, и вы будете все, что делаете, будете посвящать Ему, и будете придерживаться принципов, то вы неминуемо обречены на счастье. Я недавно слушала такую лекцию как раз, где Матаджи Арчи, она говорила о том, что чем благость отличается от страсти или невежества, да? Как раз тем, что в благости вы обречены на счастье, нет другого пути. Вы так или иначе все равно будете счастливы. И если вы делаете все как будто бы правильно, по ведам, по принципам и так далее, но в итоге вы несчастны, то значит вы делали это все не в благости. И значит, как бы смысла в этом никакого нет. Так вот, если в основе вашей жизни будет все-таки Бог и принципы, то вы начнете немножко по-другому жить. У матери Терезы есть такое стихотворение «Делай это все равно». Оно есть у меня на сайте, но я думаю, что многие из вас и так его читали. Там говорится о том, что что бы ни происходило в жизни, продолжай помогать людям, продолжай быть собой и продолжай отдавать свою любовь. Потому что в конечном итоге все, что ты делаешь, нужно только тебе и Богу. Да? Вот. И это совсем другое умонастроение, чем мы обычно, чем мы привыкли, да? Что если мы делаем кому-то добро, а он нам не отвечает на это добром, то мы испытываем всякие негативные эмоции там, и так далее. То есть, ну, такие привычные реакции, да. А здесь немножко другой взгляд, взгляд святого человека. И на самом деле это стихотворение, так, оно очень сильно отрезвляет, скажем так. Вот. И я предлагаю вам подумать на этой неделе. Я предлагаю вам подумать, что сейчас является вашим стержнем, какие принципы на самом деле сейчас у вас уже есть. То есть принципы, которым вы следуете, да, в своей жизни. Это будет ваше домашнее задание. То есть ваше домашнее задание будет, так как мы сейчас только приступаем к курсу, ваше домашнее задание будет, во-первых, обзавестись книжкой Стивена Кови, если у вас до сих пор ее нету. Да, давайте я это... Домашнее задание. Во-первых, обзавестись книгой. Я знаю, что эта книга есть и в аудиоверсии в интернете, и я видела даже в электронном варианте, то есть не обязательно ее покупать, если нет возможности. Если вы читали, допустим, 7 навыков, купите какую-нибудь другую книжку Стивена Кови, новую, да, которую вы еще не читали. А из тех, которых я рекомендую в первую очередь, это будет 7 навыков людей и семей. Семей и истории. Вот. Второе домашнее задание. Подумайте, какие принципы у вас уже есть. Каким правилам в своей жизни вы следуете. Даже если эти принципы не очень... Я предлагаю вам здесь не оценивать, только хорошие писать, да, а вот какие-то такие не очень хорошие. Например, что если мне причинили боль, то я с человеком общаться не буду, например. Это тоже такой принцип, такая основа. Или, например, что если мне что-то нужно, то, в принципе, неважно, кому еще нужно это. И это будет ваше второе домашнее задание. Третьим домашним заданием я вам предлагаю увеличить расход времени на самую важную сферу. Пусть вы увеличите не на 10 часов, да, а хотя бы на полчаса. Если сейчас у вас, например, полчаса, пусть это будет час в неделю. Вы уже почувствуете изменения. Это три самых главных домашних задания, которые у вас будут. Сейчас я позову Алексея, он будет заканчивать занятие, и он, возможно, добавит вам еще какое-нибудь задание. Вот. А на этом я хочу с вами попрощаться. Я как Ольга Валяева. Хочу с вами попрощаться и сказать, что мне очень приятно было сегодня с вами об этом поговорить, потому что мне кажется, что тема очень важная и для вас, и для нас очень важная. И чем больше людей, на мой взгляд, об этом будет задумываться, тем будет лучше для мира и для каждого из нас. Сейчас я временно выключу звук, и сейчас придет к вам Лёша.
Смотрите, собственно говоря, по домашнему заданию, да, сейчас я немножечко так войду в курс, вернусь, так скажем, в тему. Смотрите, то есть момент такой, по домашнему заданию, я думаю, здесь все, в принципе, понятно. Единственное, на чем бы я, наверное, хотел заострить внимание, на чем бы я хотел, знаете, как все-таки такой ориентир, да, нам с вами обозначить, что в течение этого срока, в течение того, как мы будем с вами идти, так скажем, по этой дорожке, легко не будет. Да, не будет легко, не будет, так скажем, воздушно и прозрачно, и позитивно. Вот. Про свой опыт, да, вспоминаю, я могу сказать, что во многих моментах было глубоко горестно и во многих местах было стыдно. Вот. Было стыдно за те действия, которые раньше делал, было стыдно за те мысли, которые существовали там ранее, да. Ну и, собственно говоря, это о том, насколько мы, каждый из нас будет готов глубоко как копнуть сам в себе. Чем глубже мы и честнее будем сами с собой, чем честнее мы будем и прозрачнее понимать результаты наших действий, чем тоньше мы будем, чем честнее мы будем сознаваться в своих поступках, да, ради чего я конкретно вот это сделал, ради чего мне нужна вот эта работа, для чего мне нужно заниматься этой деятельностью, для чего я вот, условно говоря, подобрал вот этот кошелек и не отдал кому-то, да, для чего я обманул какого-то человека. Ну, он вроде как и не знает, что это я, но я промолчал. Вот. Я рекомендую в течение этого курса рисковать. Рисковать, быть и действовать немного иначе, чем мы привыкли делать. Да, очень хорошая метафора по поводу сложного листа. Да, чтобы сделать так, чтобы лист стоял перпендикулярно к перпендикулярно сложен, его нужно перегнуть значительно больше, чем перпендикулярно. Понимаете, да? Чтобы лист бумаги был под углом 90 градусов, его нужно сначала сложить фактически чуть ли не до самого конца. Вот. И это о том, если мы раньше где-то в каких-то местах были нечестны с самим собой, то нужно признаться, да, нужно, возможно, перегнуть палку, да, слишком честным быть с людьми, которые есть рядом. Вот. Если мы раньше относились не очень хорошо к своему телу, да, и обманывали, так скажем, его каждый раз, да, что я буду тебя кормить хорошей едой, качественной, что я буду тебя вовремя ложить спать, свое тело, да, там, допустим, до 12 часов, то здесь, наверное, стоит перегнуть, да, немножко, да, вот. И, ну, результаты дадут о себе знать, и я думаю, что оно прорастет, знаете, оно может в самом деле прорастет не вот сразу, да, оно может быть на первых этапах, знаете, вот в моем случае, однажды осознав, что я очень нечестно поступаю с людьми, да, это, знаете, такое вот откровение с самим собой до слез, до переживаний, до таких жутких, до депрессии, такой недельный, вот, и, но зато после этого становится легче. Значительно легче, и знаете, как появляется такое ощущение, что проясняется компас в руках, да, и когда ты идешь по улице, видишь кошелек на дороге, то у тебя не возникает никаких сомнений. У тебя не возникает сомнений, что этот кошелек чей-то, что ты можешь его поднять, что желательно проявить проактивность, желательно найти хозяина, да, то есть сделать действия определенные. Вот. И, ну, жизнь начинает разворачиваться реально в другую сторону. Вот. Я уверен, что, в принципе, это такие вещи, которые не являются для вас таким чем-то сверхъестественно новым, потому что, ну, на курсы, на семинары, на тренинги, с такими, так скажем, анонсами, да, приходят люди не просто так. Вот. И я уверен, что в течение этого времени наш, так скажем, суммарный эффект наших знаний, суммарный эффект нашего опыта, каких-то историй, работы над собой в течение этого времени, он будет значительно больше, чем просто мой опыт, опыт Ольги и какие-то знания. Понимаете, да, о чем я говорю? О том, что вклад каждого человека в этот процесс, он будет значительно больше, да, суммарно, чем каждого по отдельности. Вот. Скажите, есть ли у вас какие-то вопросы? Если у вас какие-то вопросы, если у вас какие-то мысли, сомнения по поводу ведения курса, по поводу форматов, задавайте сейчас. Может быть, по домашнему заданию, не совсем понятно. Угу. Ну, если, собственно говоря, вопросов нет, это два варианта. Либо все понятно настолько, насколько там хочется уже делать, да, либо вообще ничего не понятно, и, ну, собственно, дальше посмотрим, что будет. Ну, обычно два таких, так скажем, противоположных мнения. Хочется делать. Вроде понятно. Второй вариант. Хорошо. Хорошо. Я не хотел бы, чтобы вы перегружались сильной информацией, потому что информации у нас и так, да, в самом деле, достаточно. Лучше это будет дозировано, лучше это будет сконцентрировано и вливаться в какие-то одно, два, три, максимум там пять действий, которые легкие и понятны, да, которые потихонечку шагами будут, а не просто знаниями, которые «О, я это слышал», «О, я это знаю». Вот, на этом я хотел бы поставить паузу. Обещаю, что у нас будет получше с рассылками следующего занятия. Вот в ближайшее время мы пришлем ссылки на... Обработаем MP3 файл и пришлем его. Вот, за сим прощаюсь. Всем привет!